эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Напомню, что мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе «Новые назначения в абхазском правительстве». Интересные особенности российско-абхазского договора. Начало следствие в отношении национального движения Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые сегодня из пражской студии читает Кити Бучаришвили.
Области более 100 украинских солдат попали в окружение. Владимир Путин и Петр Порошенко в телефонном разговоре обсудили возможные меры по восстановлению мира на востоке Украины. Помещены под стражу 10 человек в связи с беспорядками у здания Верховной Рады. В Луганской области у села Бахмутовка более 100 украинских солдат попали в окружение. Есть убитые, раненые и пленные. Об этом сообщил губернатор области Геннадий Москаль, не уточнив точное количество потерь украинской армии. По его словам, столкновения в регионе продолжаются уже несколько дней. Сепаратисты ведут огонь из танков и установок «Град». Москаль заявил, что представителям ОБСЕ не удалось договориться с руководством самопровозглашенной Луганской Народной Республики о прекращении огня. В Донецкой области сепаратисты минувшей ночью штурмовали позиции украинской армии в аэропорту Донецка. Как сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук, артиллерия обстреляла украинских военных у города Дебальцево и поселка Тарамчук. После подписания Минского меморандума 20 сентября украинская армия и сепаратисты периодически обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в телефонном разговоре обсудили возможные меры по восстановлению мира на востоке Украины. Сообщение об этом было размещено поздно вечером 14 октября на сайте президента России. Сообщается, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Оба президента согласились, что на предстоящем 16-17 октября саммите в Милане обсудят проблемы, связанные с поставками российского газа. В то же время на сайте президента Украины сообщается, что главы обоих государств подтвердили необходимость неукоснительного соблюдения договоренности о прекращении огня и отводе войск. В июне «Газпром» сократил поставки газа Украине, назвав причиной такого решения задолженность Киева перед Москвой. Европейские страны получают из России 1/3 необходимого им газа, половина всех российских поставок проходит по территории Украины. На Украине помещены под стражу 10 человек. Из числа задержанных во вторник в связи с беспорядками у здания Верховной Рады. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на советника министра внутренних дел страны Зорана Шкиряка. По его словам, открыто уголовное производство по статье «Хулиганство». В отношении еще 17 задержанных были составлены административные протоколы. Этих людей отпустили после профилактической беседы. Также, как отметил Шкиряк, установлены личности еще ряда участников и организаторов беспорядков. Сейчас проходит мероприятие по их поиску и задержанию, добавил советник министра. В столкновениях у Рады с сотрудниками милиции начались во вторник во время акции «Объединение Свобода». Собравшиеся требовали признать украинскую повстанческую армию воюющей стороной во Второй мировой войне. В какой-то момент к Раде подошла группа людей в балаклавах и с флагами правого сектора. Они бросили в здание коктейль Молотова. Очевидцы сообщали о попытках прорыва милицейского оцепления. В правом секторе и Свободе настаивают, что не причастны к стычкам. Московский театр документальной пьесы выселяют из помещения, которое он арендует с 2002 года в подвале жилого дома в Трехпрудном переулке. Как сообщила сегодня директор театра Елена Гремина, департамент имущества Москвы решил расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке и без объяснения причин.
Это же решение не хозяйственное. Мы выполнили все пожарные предписания, мы платим все налоги, мы платим аккуратно аренду. Наверное, на это есть какое-то основание, почему вдруг вот так поступать. Наверное, есть какая-то логика у людей, которые приняли такое решение.
Было. Сказала Гремина в интервью нашей радиостанции. Театр ДОС – один из немногих работающих в документальном жанре. Большинство постановок основаны на подлинных текстах, судьбах реальных людей, как, например, спектакль «Час 18», посвященный Сергею Магнитскому. В планах у театра было устроить читку пьесы номера украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного ФСБ. Недавно репертуар пополнился новой комедией «Отпуск в Крыму», рассказывающей об истории сотрудников рекламного агентства, которым дали задание заняться ребрендингом обветшалого, присыпанного совковой пылью крымского курорта. На разделительной линии между Северной Кореей и Южной Кореей в приграничном пункте Пхангмунджом сегодня состоялась встреча высокопоставленных военных представителей обеих стран. Обсуждались вопросы уменьшения напряженности на границе между Севером и Югом. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, главное внимание уделялось недавним инцидентам. На прошлой неделе, после того, как со стороны Южной Кореи в сторону соседней страны были выпущены воздушные шары с пропагандистскими материалами, между обеими сторонами возникла перестрелка. В начале этой недели корабли обеих стран также обменялись предупредительными выстрелами в пограничных водах. О жертвах и пострадавших ни одна из сторон не сообщала. Бавария может начать размещение беженцев из Сирии в шатрах, обычно используемых для фестиваля «Октоберфест», поскольку имеющиеся жилые помещения переполнены. Об этом сообщает газета «Зюддойче Шайтунг». За последние два десятилетия Германия стала страной, которая принимает самое большое число беженцев и лиц, стремящихся получить политическое убежище, пишет Reuters.
С международными новостями была Любовь Баматова, простите, Кэти Бочеришвили. Региональный выпуск в середине часа, другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня президент Самопроглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ о назначении 3 вице-премьеров и 7 министров. Однако на этом процесс формирования правительства не окончен. В частности, до сих пор неизвестно, кто возглавит Министерство иностранных дел. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Процесс формирования нового правительства, который уже третью неделю находится в центре общественного внимания, сегодня сдвинулся с мертвой точки. Около 2 часов дня почти все абхазские сайты разместили информацию о новых назначениях на вице-премьерские и министерские посты. Назначением предшествовал указ президента об утверждении новой структуры Кабинета министров. Изменения не глобальные, но ощутимые. Появилось одно новое – Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министерство образования переименовали в Министерство образования, науки, спорта и молодежной политики, упразднив Госкомитет по делам молодежи и спорту. Министерство труда и социального развития трансформировали в Министерство труда, занятости и социального обеспечения, а Министерство культуры – Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия, упразднив Управление по охране историко-культурного наследия. Министерство по налогам и сборам преобразовали в Государственную налоговую службу. Государственный комитет по курортам и туризму и Управление государственной статистики присоединили к Министерству экономики, а Государственное управление по транспорту передали в ведение вновь формирующегося Министерства энергетики, транспорта и связи. Но самое интересное – это, конечно, новые назначения. Первым вице-премьером назначен Шамиль Адзенба, бывший заместитель председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорту. В 2011 году он баллотировался на пост вице-президента с кандидатом в президенты Сергеем Шамба. Два других вице-премьера – это руководитель армянской общины Сурен Кирсилян, который будет совмещать эту должность с должностью министра труда, занятости и социального обеспечения. обеспечения. И заместитель директора республиканского унитарного предприятия «Международный аэропорт Сухум» Виктор Хильчевский, который одновременно назначен министром энергетики, транспорта и связи. При президенте Сергее Багапши Хильчевский был уже вице-премьером. Теперь об остальных министрах. Двоих предсказать было легко. Факт их назначения почти не вызывал сомнений. Министром обороны назначен генерал армии, исполняющий обязанности министра этого ведомства Мираб Кишмария. Министерство внутренних дел возглавит генерал-майор Рауль Лоло, который уже более 3 месяцев исполняет обязанности министра. Министром сельского хозяйства назначен кандидат сельскохозяйственных наук Рафи Котерба. Министром экономики – директор Сухумского винного завода Николай Аджба. Министром образования, науки, спорта и молодежной политики будет теперь заместитель директора учебно-научного центра нартоведения Абхазского государственного университета Адгур Кокоба. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия возглавит директор Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии дизайнер Эльвира Арсалия, а министром здравоохранения назначен врач-нейрохирург из Краснодара Давид Гунба. Интрига не исчерпана, не все кресла заняты. Процесс назначения продолжается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа». Итак, мы продолжаем нашу программу рубрикой «Не круглый стол». Рядом со мной в студии находится мой коллега Демис Паландов. Демис, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, спасибо, Александр. Добрый вечер нашим радиослушателям. Итак, в нашем сегодняшнем «Некруглом столе» мы обращаемся к одной из самых скандальных тем этой недели, поступившему в понедельник в абхазский парламент из Москвы проекту договора о союзничестве и интеграции. Российское предложение вызвало у многих абхазских политиков, экспертов, общественности, ну, я бы сказал, некоторую оторопь. Вчера в нашем эфире спикер парламента Валерий Бганба заявил, что в таком виде договор неприемлем, и многие его пункты содержат посягательство на суверенитет Абхазии. Сегодня мы продолжаем обсуждать этот договор уже с экспертами в прямом эфире. В Сухуме с нами на связи политолог Алхаст Хагушев. Добрый вечер, Алхаст. Алхаст, вы слышите меня? Да, у нас какая-то проблема со связью. И в Москве у нас политолог, руководитель Центра постсоветского пространства Александр Караваев. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я надеюсь, что к нам присоединится Алхаз, потому что, в принципе, я с ним разговаривал буквально минуту за минуту до начала нашего эфира. Мой первый вопрос тогда, Александр, вам. Собственно, вот в абхазский парламент поступил проект договора о союзничестве и интеграции, который, ну, скажем так, вызвал и эмоциональную какую-то реакцию. Я могу вам процитировать, например, одного из абхазских журналистов. На мой взгляд, договор не надо обсуждать, его надо отправить авторам обратно. Если это Сурков, то Суркову, с разъяснениями о его оскорбительности, и предложить России свой вариант договора. Александр, я думаю, вы читали этот договор. Как вы считаете, действительно ли он заслуживает, может быть, такой эмоциональной реакции? Действительно ли там содержится, ну, посягательство на суверенитет Абхазии?
Ну, откровенно говоря, в принципе, в подобного рода документах нету каких-то узловых моментов, которые могли бы в дальнейшем сильно деформировать абхазский суверенитет в том смысле, что этот договор мог бы каким-то образом ограничивать развитие Абхазии. Вот что я имею в виду. То есть, понимаете, мне кажется, что эмоциональная реакция связана, может быть, знаете, с чем? С тем, что документ в этом виде мало иллюстративен. То есть, например, когда идет разговор о социальном обеспечении, ну, там, например, нету цифр, да, которые могли бы показать, сколько денег Россия затратит на то, чтобы выровнять уровень абхазских пенсий до российского уровня. Да? То есть вот если бы договор был наполнен этими цифрами, то он бы выглядел немножко по-другому. Но, в принципе, в такого рода рамочных документах цифров, ну, никаких цифровых показателей, в общем-то, не бывает. Да? Документ этот надо расценивать и анализировать как некие параметры, которым должны соответствовать будущие двусторонние соглашения. То есть это определенная такая рамка. Его можно, кстати говоря, интерпретировать, наверное, аналогичным образом, как двусторонние соглашения о стратегическом сотрудничестве, которое Россия подписывает со многими странами мира и, прежде всего, со странами СНГ, странами постсоветского пространства. И вот эти соглашения, они, как правило, не конкретны. Да? Это такие тезисы и стремление, да, вот здесь особенно, ну, да. Вот в этом соглашении, в преамбуле мы видим, что Россия показывает всяческое уважение к абхазской независимости, абхазскому суверенитету и предлагает по следующим видам сотрудничества с целью модернизации социально-экономической жизни Абхазии.
Давайте мы послушаем нашего эксперта из Абхазии, Алхаз Тхагушев. Вот Александр Караваев говорит, что это такое рамочное соглашение, которое, в принципе, не содержит конкретики, но я думаю, что, в принципе, достаточно все-таки конкретных пунктов, которые вызывают в Абхазии опасения. Может быть, вы нам расскажете, что именно, что вызывает наиболее такую негативную реакцию?
Демис, здравствуйте. Ну, я должен сказать, что, конечно, рамочный договор, мы все понимаем, не должен содержать никаких там цифровых параметров, там бюджетных выкладок, сколько идет там на ту сферу и на эту. Но рамочный договор, вот, вернее, проект рамочного договора, который здесь у нас обсуждается довольно бурно и активно последние дни, как вот здесь было отмечено, эмоционально, да, ну, неспроста эмоционально обсуждается, потому что как раз мне кажется, что этот договор достаточно иллюстративен, проект этого договора. Единственная надежда на то, что это действительно сырой документ, и люди, которые готовили, ну, я бы сказал так, не вполне старались, и они действительно не предполагают, и нет таких ни у кого надежд в Российской Федерации, что этот документ будет приниматься вот, ну, почти вот как бы в том виде, в каком он сюда прислан. В этом документе нет главного, как мне кажется, для документа, который предполагает союзничество и интеграцию. В нем я, как гражданин Абхазии, не вижу уважения партнеру, и в этом документе я не вижу элемента доверия. То есть я не вижу доверия в проекте этого договора. Его там просто нет, и это главная причина, по которой такая эмоциональная реакция случилась. И, в общем-то, люди разных политических взглядов, разных направлений достаточно открыто и жестко высказываются вот в отношении этого договора.
Спасибо, Алхаз. Вопрос Александру Караваеву. Александр, после выборов 2004 года в Абхазии, когда явный фаворит Кремля не победил на выборах и к власти пришла другая команда, после этого политика России была достаточно осторожной, можно так сказать. По крайней мере, Россия и даже и после признания, да, демонстрировала такое невмешательство во внутренние дела. И вдруг вот сейчас побеждает на выборах кандидат, тот самый кандидат из 2004 года, и появляется такой договор. Вот я сначала цитировал абхазского журналиста, и там прозвучала фамилия Суркова. Вам не кажется ли, что такое изменение политики связано с тем, с ролью этого человека, вообще с его стилем в политике?
Ну, возможно, такие догадки могли бы быть оправданы, но здесь, конечно, нам нужна для таких выводов какая-то инсайдерская информация, да, чтобы мы строили не просто версии и гипотезы, а как бы непосредственно выводили те или иные действия России из конкретных персоналей, да, в руководящих структурах власти. Мне кажется, что здесь в большей степени все-таки сыграл роль некая объективная обстановка, которая сложилась вокруг России и вокруг российско-абхазских отношений. И, ну, в целом...
Что не так с этой обстановкой? Я вот, например, не понимаю, да, в Южной Осетии, допустим, настроения такие по соединению с Россией, вхождению в состав России, они звучат постоянно, они не маргинальны в политическом поле, политическая сила, которая, собственно, победила на парламентских выборах, пришла на таких лозунгах «объединение с Россией». Почему вот сегодня такой договор именно появляется в первую очередь в отношении Абхазии еще в таком вот быстром режиме, то есть его прислали и хотят, чтобы его рассмотрели буквально вот до конца этого года, все предложения составили, он был подписан. Почему такая спешка и почему именно в отношении Абхазии?
Ну, в отношении Абхазии такой договор оправдан, потому что Абхазия в гораздо большей степени претендует на то, чтобы быть реальным экономически независимым государством, да, с достаточно глубокой и разработанной такой политической системой.
Ну, то есть Алхаз прав, да, получается, да, что Алхаз говорит...
В отличие от Южной Осетии.
Простите, Александр. То есть Алхаз прав, он говорит о том, что вот в этом договоре вот просто из него следует такое глубокое недоверие России в отношении Абхазии.
Ну, это... я не понимаю, почему они делают вывод. Здесь как раз речь идет о том, что Россия доверяет Абхазии как государству, но предлагает ей модернизироваться в соответствии с теми принципами, которые будут продиктованы объективными условиями экономической интеграции. Ведь, смотрите, там в темах, связанных с безопасностью, с таможней, ведь не говорится о том, что Абхазия лишается собственной армии или лишается собственной таможни. Говорится о том, что, допустим, в плане единой таможни необходимо будет следовать законам, которые приняты в рамках таможенного союза. Следовательно, просто представители российской таможни будут присутствовать на постах абхазских. Возможно, где надо и будет, где такая необходимость появится, обеспечивать возведение новых и функционирование новых терминалов, складов временного хранения. Да, это вот просто по конкретике конкретной темы. То же самое связано с армией. Никто не говорит, что Абхазия должна лишиться армии, но она будет интегрирована в военном смысле с системой безопасности России. Я не вижу, что там плохого. Естественно, что возможно, если мы рассуждаем с точки зрения того, способна ли Абхазия на каком-то этапе своего развития уйти от России, да, ведь вопрос надо прямо открыто ставить так. И связывает ли этот договор руки Абхазии? На него ответить сейчас очень сложно и, наверное, невозможно. Но, в принципе, для такого гипотетического шага, для ухода, да, из-под крыла или из-под орбиты России, Абхазия должна сначала обрасти собственными мускулами, экономическими, политическими, и тогда, соответственно, на каком-то этапе обсуждать вот эти вещи. А вот что касается того, что Россия как-то неуважительно отнеслась к абхазскому государству, и это выводится из текста этого договора, ну, мне кажется, звучит
несколько нерационально. Тем более предложено ведь открытое обсуждение. Вот на что надо обратить внимание. Это же не какое-то такое соглашение, навязанное России, как бы навязанное субъекту Российской Федерации. Да? Предложено обсуждение и ожидание, кстати говоря, Кремля, что и парламент Абхазии, и администрация президента направят свои рекомендации, свои пожелания для того, чтобы модернизировать этот договор и привести его в соответствие с теми реалиями и хозяйственно-экономической жизни, и политической, и с теми ожиданиями, которые есть в абхазском обществе относительно подобного рода документов, регламентирующих отношения с Россией.
Спасибо, Александр. Да, Алхаз, я думаю, вам нужно будет, вы захотите ответить Александру.
Да, если можно.
Да,
первое, я хочу сказать, что мы сейчас обсуждаем проект договора, и на самом деле, если мы говорим о тексте этого проекта, то вот текст вызвал такие мысли, такие эмоции, такую реакцию. Я констатировал факты. Если уважаемому Александру известна другая реакция в Абхазии, мне она просто неизвестна. Вы спросили, какая реакция, я вам сказал. Моя реакция, она созвучна с этой. Далее я могу сказать следующее, что никто, в принципе, я вообще не понимаю, откуда появляется вот этот мотив о том, что Абхазия со временем уйдет из-под крыла России. В Абхазии, в общем-то, никто не оспаривает, никто не ставит под сомнение союзнические отношения с Россией. Но вот подобными проектами, подобными документами, вот в таких формулировках, я думаю, можно добиваться как раз обратной реакции. То есть зачем на ровном месте, как раз вы вспоминали 2004 год, когда тоже имело место открытое давление после волеизъявления, после выборов в абхазском государстве, да, и это имело негативные последствия. Я надеюсь, что такие выводы были сделаны. И то, о чем я в одном могу согласиться с Александром, что я надеюсь, что все же сам господин Сурков, который курирует взаимоотношения с Абхазией, с российской стороны, все же он не был прямым автором этого документа. Возможно, там действительно это сырой документ. Мы можем что угодно предполагать, но то, что там написано, понимаете, можно как угодно интерпретировать, но если мы найдем аналогии, по которым, скажем, те рамки, в которые нам предлагают, значит, загнать наши взаимоотношения, да, есть с каким-либо партнером, скажем, на евразийском вот этом пространстве, там, не знаю, с Белоруссией.
Да, вот с Белоруссией, наверное, самое интересное было бы, потому что это союзное государство вообще.
То есть, Демис, понимаете, не нужно заниматься подменой понятий. Речь идет о том, что фактически нам предлагаются там какие-то пенсии, пособия и так далее и тому подобное. Но здесь вопрос в другом, понимаете, команда, которая пришла к власти здесь в Абхазии сегодня, они критиковали как раз прошлую власть именно вот на волне того, что вот такой зависимости, на волне того, что вот много социалки и мало экономики, мы не развиваемся и так далее. В этом рамочном договоре я не вижу, каким образом мы можем развиваться дальше. И, честно говоря, вот тот момент, о котором вы сказали, что еще смущает, да, в этом проекте и в том, как он вносится, это те сроки, которые оговариваются. Я вообще не понимаю, как абхазская власть новая, да, не заявив о своей стратегии, не заявив о стратегических направлениях, как и что будет выстраиваться, собирается так быстро, на скорую руку, заключать этот договор. То есть мы сами, не определившись, да, вот, я так понимаю, новая власть, она пришла, она должна заявить народу о том, что вот будет выстраиваться что-то, да, в сфере обороны, в сфере правопорядка и так далее, экономики, я не знаю еще чего. То есть они об этом не сказали нам. Но они готовы подписать договор, который сразу же вгоняет их в какие-то рамки. И если вот если говорить о том, что так быстро мы должны принимать, да, то есть нам говорят, что этот договор это всего-навсего проект, сырой и так далее. Меня что смущает в этой ситуации? То, что поставлены такие жесткие рамки. Я не могу понять, как вот в этих условиях, да, мы вообще можем принимать, вообще обсуждать это. То есть я так понимаю, что нужно дать время, нужно не спешить и нужно понимать, что в Абхазии реальный плюрализм мнений, в Абхазии реально разные политические силы имеют право голоса. И у нас сейчас уже, что кстати говоря, соглашусь с Александром, то, что у нас идет вот открытая дискуссия. И это, пожалуй, единственный сегодня позитивный момент, который мы можем отметить. То, что этот разговор начат. Но не нужно его сворачивать. То есть мы не начав толком обсуждать, не совершив каких-то экспертных оценок и так далее, нам предлагают сразу же свернуть и подписать. Но это ненормально, я считаю.
Понимаете? Что ж, да, нужно, понятно. Нужно... Алхаз, да, простите, Алхаз, у нас не осталось времени, к сожалению. Я напоминаю, гостями-экспертами нашей рубрики «Не круглый стол» был политолог Алхаз Тхагушев и политолог, руководитель Центра постсоветского пространства Александр Караваев из Москвы.
С ними беседовал Демис Паландов. К этой теме мы еще вернемся в нашей программе сегодня. В Тбилиси Сухуминске навали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. С региональными новостями сегодня Кети Бучаришвили.
Новая структура правительства утверждена в Абхазии. Соответствующие указы подписал глава самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба. В новом правительстве, согласно указам, будет 3 вице-премьера. Первым вице-премьером назначен Шамиль Адзинба, бывший замглавы Госкомспорта. В 2011 году он баллотировался на пост вице-президента. Вторым вице-премьером стал руководитель армянской общины Сухуми. Сурен Кирсилян, он же возглавит Министерство труда и социальной защиты. Третий вице-премьер Виктор Хильчевский будет одновременно министром энергетики, транспорта и связи. Ранее в структуре Кабмина такого министерства не было. Спецпредставитель грузинского премьера по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе сегодня, 15 октября, направился в Прагу, где состоится очередной раунд переговоров с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным. Абашидзе отметил, что на встрече с российским коллегой обязательно затронет вопрос ожидаемого подписания нового договора между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия. Был опубликован документ в связи с Абхазией. Это одна из главных тем, о чем я хочу поговорить на встрече, заявил Абашидзе в Тбилисском международном аэропорту. Если между Россией и Абхазией будет заключен договор о союзничестве и интеграции, это будет расцениваться нами как попытка аннексии Грузии, заявила журналистам глава МИД Грузии Майя Панджикидзе. По ее словам, оформление этого договора серьезно повредит как формату международных переговоров в Женеве, так и прямому диалогу с Россией и будет действием, наносящим вред стабильности и безопасности в данном регионе. По словам министра, эта тема будет обсуждаться в ходе запланированной на будущей неделе в Люксембурге встречи глав МИД стран-членов ЕС.
С региональными новостями была Кети Бучаришвили. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Итак, мы продолжаем тему проекта договора о союзничестве и интеграции. Как реагировать на этот проект между Россией и самопровозглашенной республикой Абхазия? В Грузии все сходятся во мнении, что это очередная волна аннексии со стороны России. Но стоит ли тогда на этом фоне продолжать встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии Зураба Абашидзе с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным? А вот на этот счет мнения разделились даже в самой правящей коалиции. Подробности в сюжете Зии Пресешвили.
Поймите же, что на этой встрече будут обсуждаться вопросы, входящие в жизненные интересы нашей страны, убеждал грузинских журналистов спецпредставитель премьер-министра Грузии Зура Бабашидзе утром перед вылетом в Прагу. Завтра в столице Чехии он намерен обсудить с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным проект договора о союзничестве и интеграции между Москвой и Сухуми. Сегодня Бабашидзе старался тщательно подбирать слова для комментариев. Накануне же дипломат со стажем своей резкостью удивил многих. Для Бабашидзе оказались неприемлемыми рекомендации главы парламентского комитета по внешним отношениям бывшего министра иностранных дел Грузии Тедо Джапаридзе. Он призвал своих коллег-дипломатов в знак протеста бойкотировать хотя бы завтрашний раунд переговоров в Праге.
Если бы мой старый друг Тедо Джапаридзе позвонил бы мне, я бы объяснил бы ему, почему и зачем я еду. Но, наверное, его чуть-чуть подвели тормоза. Может быть, это и возрастное. Что поделаешь?
С некоторым сожалением, заявил Зура Бабашидзе, который всего на 6 лет моложе своего 68-летнего друга. Тедо Джапаридзе не поддержали однопартийцы-парламентарии, в том числе и лидер парламентского большинства Георгий Вольский. «Переговорам нет альтернативы», — сказал Вольский, добавив при этом, что никак не умаляет роли международного сообщества в процессе урегулирования вопроса отколовших регионов. Парламентская оппозиция и нацдвижение, напротив, считают недопустимым вести переговоры с одной лишь Россией. Замечания к действующим властям есть и у внепарламентской оппозиции. Лидер демократического движения «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе считает, что представителям власти в сложившейся ситуации надо ехать не в Прагу.
Пусть представители нашей власти поедут в Сухуми и в Цхинвали, пусть поговорят с людьми на местах, пусть поедут в Москву.
В конце дня нарушила молчание министр иностранных дел Майя Панджикидзе. Она заявила, что ее ведомство еще с утра распространило заявление, осуждающее планы России в отношении Абхазии. В нем говорится, что в случае принятия договора возникнет угроза усилиям, направленным на нормализацию российско-грузинских отношений. В этом же заявлении содержится призыв к международному сообществу не оставлять без внимания намерения России. Майя Панджикидзе выразила недоумение, почему этот вопрос не должен обсуждаться завтра на встрече Бабашидзе и Карасина.
Естественно, что завтра Карасин и Бабашидзе не будут говорить о вине, фруктах и овощах. Несмотря на то, что в этом формате такие вопросы не рассматриваются, трудно будет их не затрагивать.
Госминистр по вопросам гражданского примирения Паата Закарейшвили планы России по интеграции с Абхазией назвал оскорбительными.
Содержание текста оскорбляет и унижает не только все население Грузии, поскольку продолжается оккупация, но и еще конкретно абхазское общество. И это главное сейчас, о чем мы должны говорить.
Местные наблюдатели не считают ошибкой завтрашнюю встречу Карасина и Бабашидзе. Нужно использовать любой формат, чтобы как-то остановить подписание договора, хотя мало кто верит, что это достижимо. Но попытаться стоит, считает политолог Мамука Кудава.
В Грузии в случае принятия нового договора России с Абхазией уже не будет никакой моральной и политической ответственности продолжать курс сближения с Россией.
После сегодняшних заявлений представителей власти у многих наблюдателей сложилось впечатление, что в грузинской мечте нет единой позиции по вопросу отношений с Россией. Видимо, этого мнения придерживается и президент страны Георгий Марквелашвили. В конце дня в специальном обращении Марквелашвили назвал намерения России опасными для всего Черноморского бассейна и Кавказского региона и обратился к парламенту Грузии с просьбой в срочном порядке разработать свою позицию для планирования дальнейших действий с целью стабилизации обстановки. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
У центрального офиса оппозиционного единого национального движения в Тбилиси сегодня прошла акция протеста неправительственной организации «Свободное поколение», которую в Грузии считают проправительственной. Активисты движения пришли к штабу бывшей правящей партии с похоронными венками и требованием о прекращении деятельности партии. По словам организаторов, они вышли на улицу после того, как узнали, что националы готовятся к реваншу путем государственного переворота. Продолжает Звиат Мчерлишвили.
По 315 статье Уголовного кодекса Грузии идет следствие.
Так заместитель министра внутренних дел Леван Изория объявил о новом деле, фигурантом которого может стать целая политическая партия. Речь идет об оппозиционном едином национальном движении. 315-я статья подразумевает заговор или мятеж с целью насильственной смены конституционного строя Грузии, также свержения или захвата государственной власти. По словам Изория, у правоохранительных органов есть информация о готовящихся в стране беспорядках. Депутат от парламентского большинства Георгий Вольский говорит, что настроения у нас в движении реваншистские. Он подчеркивает, что представители бывшей правящей партии открыто говорят о своих планах.
Могу с уверенностью вам сказать, что о заговоре, о включении в него молодежных движений, о формировании конспиративных сетей и о том, что грузинская мечта не должна дотянуть до выборов, заявил сам же Михаил Саакашвили 2 августа в эфире телеканала «Рустави-2». Националы видят в этом способ возвращения во власть. Это опасные разговоры, и кто бы это ни говорил, в каком бы контексте это ни прозвучало, эта тема должна быть обязательно изучена.
В нацдвижении к новым обвинениям в свой адрес отнеслись, если не равнодушно, то с некими нотками апатии. Впрочем, не исключили возможность очередной волны арестов. Разговоры о готовящемся перевороте в партии называют глупостью, но заявляют, что после обвинений в организации похищения человека и убийстве младенца, тема свержения власти уже не так удивляет. При этом депутат Зураб Джапаридзе признается, что не ожидал, как далеко зайдут его оппоненты.
Для меня это невообразимо. Это серьезно повредит имиджу Грузии, повредит правительству. Цель – дискредитация нашей партии, чем власть занимается уже 2 года. Это несерьезно, когда государственные структуры распространяют чушь, публикуемую в желтых газетенках типа «Осавал да Савали». Это какая-то маниакальная культивация ненависти в грузинском обществе к национальному движению.
Между тем, грузинский неправительственный сектор главную опасность видит не в конфронтации двух партий и даже не в гипотетическом государственном перевороте, а в том, что нынешнее руководство все чаще прибегает к методам, за которые в свое время критиковали предыдущую власть. Глава неправительственной организации «Центр по правам человека» Олег Уцкетишвили говорит, что жители Грузии хорошо помнят, как в годы правления националов оппонентов власти обвиняли в шпионаже или подготовке мятежа.
Так называемый сезон охоты на ведьм, по всей видимости, открыт. И если раньше правящая сила по большей части ограничивалась замечаниями, то теперь участились угрозы, что не может не беспокоить. Пока под прицелом власти единое национальное движение. Но в будущем руководство страны может посчитать, что им угрожают какие-либо другие политические силы. И тогда, вполне возможно, подобные методы будут применены и к ним.
Тем временем экс-президент Грузии, находящийся в США, продолжает играть на нервах правящей команды. Сегодня Михаил Саакашвили опубликовал на своей официальной странице Facebook план развития страны, состоящий из 7 пунктов. Бывший глава государства считает, что Грузия идет назад. Он призывает немедленно что-то предпринять, чтобы страна не скатилась в хаос. Звият Мчедлишвили специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В 2015 году сумма из столичного бюджета для ваучеров на коммунальные расходы жителей Тбилиси будет увеличена. Об этом сегодня заявили в столичной мэрии. Правда, представители городских властей размер этой суммы не уточняют. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Городской бюджет Тбилиси на 2015 год пока находится в стадии разработки. Между тем, глава социальной службы столичной мэрии Гела Чевиашвили заявил, что суммы, выдаваемые проживающим в столице социально незащищенным гражданам в рамках программы коммунальных ваучеров, в будущем году будут значительно увеличены. Кроме того, в программе будут учтены платежи за газ. Попытки услышать подробности оказались четными. В своем комментарии Чевиашвили ограничился следующим.
Что касается конкретной суммы, то могу сказать, что сейчас проходит сбор статистических данных, подсчет затрат, необходимый для разных категорий граждан. Сложно говорить о конкретных суммах до утверждения бюджета, поскольку эти суммы будут меняться по ходу работы.
На вопрос же о предвыборных обещаниях команды мэра Давида Нормания, согласно которым социально незащищенные семьи до конца текущего года будут пользоваться удвоенными льготами в рамках программы коммунальных ваучеров, Гела Чевиашвили коротко ответил: предвыборные обещания будут выполнены в 2015 году. Причина, из-за которой городские власти откладывают их выполнение, ясна – дефицит бюджета. Но оппоненты правящей партии считают, что выделить средства на эту программу вполне возможно, если согласиться сократить финансирование других проектов. Представитель фракции нацдвижения в Тбилисском Сакрабулу Ираклий Абисадзе сказал:
«Мы требовали удвоить льготы. Это возможно было сделать, сократив финансирование многих бессмысленных проектов, таких как художественное освещение здания государственной канцелярии, на что требуется 450 тысяч лари, или освещение фасада здания МВД Грузии, которое будет стоить 460 тысяч лари. Этих сумм вполне достаточно для того, чтобы выдать примерно 40 тысячам социально незащищенных семей коммунальные ваучеры на сумму, вдвое превышающую прежнюю».
Еще со времен правления национального движения коммунальные ваучеры ежегодно получают все семьи в Грузии, однако в отличие от категории социально незащищенных, остальным выдается ваучер на сумму в 100 лари в год, и выдается она на протяжении 5 месяцев. Учитывая незначительность этой суммы, многие эксперты и представители НПО обвиняли тогдашние городские власти в попытке подкупа избирателей, и поскольку эта практика продолжается, многие эксперты считают, что нынешние власти такая популистская практика тоже устраивает. С их мнением частично согласен и главный редактор газеты «Бизнес-резонансы» Звиад Швангирадзе. Однако он не торопится критиковать нынешние власти за решение продолжить программу.
«Эта программа была задействована прежними властями. Когда происходит смена власти, решение отменить подобные программы может стать достаточно непопулярным шагом, может вызвать недовольство населения, представляющего электорат правящей партии. Естественно, все стараются завоевать сердца избирателей».
Получается, что в случае с грузинской мечтой это вынужденный шаг, хотя и достаточно выгодный в плане повышения рейтинга партии. В то же время нынешние городские власти обещают тщательнее осмыслить вопрос разделения финансовой помощи гражданам. Вполне возможно, что сумма коммунальных ваучеров для социально незащищенных семей повысится за счет уменьшения финансирования граждан, меньше нуждающихся в этой помощи. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и снова о реформах Грузии. В 2015 году в Грузии стартует новый этап земельной реформы. Государство намерено провести всеобщую инвентаризацию земель. Об этом объявил председатель Аграрного комитета парламента Гигла Аглашвили. Цель государства – упорядочить реестр и, наконец, создать общую базу данных по землепользователям. Над темой работал наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Несмотря на все усилия грузинских властей и поддерживающих Грузию международных институтов, в стране до сих пор не определена даже общая площадь используемой в сельском хозяйстве земли. Земельный кадастр так до конца не создан, следовательно, до сих пор неизвестно, сколько в стране земельных участков и кому они принадлежат. Это одна из самых серьезных проблем, мешающих формированию рынка земли. По грузинскому законодательству продажа имущества, которое не зарегистрировано в публичном реестре, запрещена. Однако владельцы земель, которые не собираются продавать их, не спешат регистрировать свои участки. Ведь это стоит денег для простого крестьянина весьма существенных. В результате сегодняшние владельцы имеют на руках самые разные документы, подтверждающие право собственности. Встречаются свидетельства, выданные еще в советские времена. Это создает серьезную путаницу. По заявлению председателя Аграрного комитета парламента Грузии Гиглы Агулашвили, власти приняли решение исправить ситуацию.
«Правительство начинает первый этап коренной земельной реформы. На первом этапе будет проведена полная инвентаризация земель. До сих пор неизвестно, сколько у нас пахотных угодий и какого они качества. Соответственно, отсутствие общей базы мешает эффективной реализации государственной аграрной политики в этом направлении».
Говорит Гигла Агулашвили. По его словам, реализация программы стартует с пилотного проекта, в рамках которого будет произведен обмер нескольких деревень в различных регионах Грузии. На основании полученного опыта будет выработана общая модель учета земель.
«Министерство сельского хозяйства проведет учет земель как сельскохозяйственного назначения, так и лесного фонда. В результате будет создан общий кадастр земли. Каждому владельцу в публичном реестре будет выдан уникальный код, какой присваивается при регистрации другого недвижимого имущества. На эти цели предусмотрено выделение из бюджета дополнительных средств».
Уточнил Кигла Агулашвили. Эксперт по аграрным вопросам, академик Автандил Корахашвили, считает наиболее важной частью реформы учет государственных земель.
Инвентаризация государственных земель не проводилась с 2004 года. В собственности государства остается приблизительно 75% пахотных земель, но не ясно их состояние. Обмер земель будет проводиться с помощью спутниковой системы GPS, после чего будет проведена регистрация данных. По проекту все расходы на себя берет государство. На эти цели из бюджета уже выделено 300 тысяч лари.
Оценкой качества земель займется отдельная структура, которая, по словам Гигла Агулашвили, уже создана. Она, в частности, будет проводить анализ почв в регионах. На основании результатов этой работы правительство будет оказывать целевую помощь малым фермерским хозяйствам. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» вы можете услышать обзор публикаций абхазской прессы. По четвергам, о чем пишут грузинские журналисты. Сегодня рубрику «Читаем прессу» подготовила Зарина Санакоева из Цхинвали.
Читаем прессу.
На сайте Осрадио опубликована статья под названием «Молчание золота. Черное золото». Автор Олег Кудухов задает риторический, по всей видимости, вопрос. Скажите, уважаемый читатель, в курсе ли вы того, что Южная Осетия является одним из крупнейших транзитеров углеводородов в мире? Дальше становится понятно, что он имеет в виду. Более чем километровый участок нефтепровода Баку-Супса, являющегося веткой одного из крупнейших нефтепроводов мира Баку-Тбилиси-Джейхан, проходит на территории Ленинграда. Горского района республики. Трубопровод был пущен в эксплуатацию компанией British Petroleum в 1999 году, когда Ленингорский район еще находился под оккупацией тбилисских властей. Грузинское правительство тогда нисколько не сомневалось, что Ленингорский район Южной Осетии контролируется им навсегда, поэтому, не задумываясь, дало добро на прокладку части трубопровода по его территории, напоминает читателю автор. Он задается вопросом, почему до настоящего времени гостинские власти не поставили вопрос об плате либо аренде участка земли, по которому он проходит. По мнению Кудухова, нефтепровод является мощнейшим политическим инструментом для защиты интересов республики, в том числе на международной арене. Этим вопросом, считает автор статьи, руководству стоит заняться немедленно. Ведь в противном случае в поисках ответов на выше сформулированные вопросы могут рождаться не очень уж фантастические предположения, что кто-то уже получает оплату за транзит нефтепродуктов по территории республики. И этот кто-то, увы, не народ Южной Осетии, пишет он. РЖД продолжает патронировать школу-интернат в Цхинвале, пишет газета Южная Осетия. На этой неделе в республике побывала делегация открытого акционерного общества «Российские железные дороги». В ее состав вошли представители совета директоров организации. Газета напоминает, что РЖД в 2010 году на свои средства восстановила в Цхинвале здание школы-интерната. Кроме того, она организовывала отдых и реабилитацию детей из Южной Осетии в оздоровительных центрах России. Школа-интернат фактически является и детским домом, так как другого такого учреждения в Цхинвале просто нет. Представитель РЖД заявил о намерении компании продолжать принимать активное участие в жизни воспитанников школы-интерната. «Мы подумали о шагах, которые можно предпринять по улучшению условий учебного процесса, отдыха и в целом развития детей», приводит Южная Осетия слова представителя РЖД Георгия Корнилова. Газета «Республика» вновь поднимает вопрос железнодорожного сообщения Южной Осетии с Россией. Автор Роберт Кулумбеков пишет о прошедшем в конце сентября Каспийском саммите, на котором президенты Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана договорились о строительстве железнодорожного кольца вокруг Каспия. Планируется, что она соединит крупнейшие морские порты пяти прибрежных стран. О железнодорожном транзите через главный Кавказский хребет теперь можно снова забыть. Реалиям геополитики на сегодня нужнее другие проекты, пишет Кулумбеков. Автор обращается к истории строительства железнодорожных магистралей в регионе и сегодняшним реалиям. На стратегической периферии Осетии создаются крупные транспортные сети. Если будет построена Транскавказская железнодорожная магистраль, то она может стать важным звеном в новой транспортной системе региона. Ведь возможно соединение этой магистрали как с дорогой Карс-Баку, так и с российской железнодорожной сетью. А уже дальше радиально с Европой и Передней Азией, пишет он. В заключение Кулумбека призывает обратить внимание на этот вопрос, так как, цитата, депутата. Глобальная экономика, опирающаяся на развитое и интенсивное транспортное сообщение, всегда определяет новые приоритеты. И то, что сегодня кажется невероятным, завтра может стать реальностью, основанной на прагматизме. Конец цитаты. Общественные организации Грузии играют большую роль в политике непризнания Южной Осетии, цитирует депутата парламента республики Игоря Кочиева информационное агентство РЕС. Глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям так отреагировал на заявление бывшего главы Минздрава Южной Осетии Нукзара Габараева о необходимости налаживания осетино-грузинских отношений на уровне народной дипломатии и создания общества осетино-грузинского сотрудничества. Кочиев выразил уверенность, что Южной Осетии не стоит обманываться по поводу отношения к ней различных лидеров, пусть и представляющих общественные объединения Грузии, поскольку именно они играют большую роль в реализации политики непризнания и вовлечения. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Международный день белой трости, символа незрячих людей, отметили сегодня в Грузии. Неправительственная организация «Подружимся» вместе с представителями Союза незрячих провели ряд акций в Тбилиси. В тренинге под названием «Узнай больше о незрячих и людях с проблемами зрения» приняла участие и наш корреспондент Анастасия Славинская.
Как бы парадоксально это ни звучало, некоторые незрячие отмечают сегодняшний день, не имея самого символа – белой трости. Слабовидящий Амиран Гагадзе – один из них. По его словам, белая трость – вещь не из дешевых. Цены на нее колеблются от 50 до 500 долларов. И это для людей, которые в своем большинстве не имеют возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, достаточно много. Белая трость, которую сами незрячие часто называют продолжением своей руки или своими глазами, для многих в Грузии предмет роскоши, сетует Амиран. Впрочем, по его словам, это отнюдь не единственная проблема. Из года в год список нужд незрячих практически не меняется.
Важно ведь не просто иметь белую трость. Для того, чтобы пользоваться ею, нужно максимально обустроить пространство для передвижения незрячих, а его практически нет. Машины паркуются на тротуарах, асфальт весь в ямах. Светофоры, даже там, где используются звуковые сигналы, очень быстро переключаются. Для того, чтобы успеть перейти, надо бежать. На остановках нет голосовых оповещений о номерах автобусов. В самих автобусах остановки не объявляют. После того, как сталкиваешься с таким количеством препятствий, страшно передвигаться по городу.
Говорит Амиран. Незрячие в Грузии редко осмеливаются выходить на улицу в одиночку. Сегодня в проводниках у Амирана Гия Джваршиишвили. Он представляет неправительственную организацию «Подружимся». Гия – инструктор по пространственному ориентированию незрячих, фигурально выражаясь, человек крепкий локоть. Гея утверждает, что слабовидящий фактически может выполнять те же действия, что и зрячий. И белая трость – лишь один из прочих необходимых элементов для интеграции незрячих в общество. Ей можно пользоваться и на улице, и дома. Она позволяет не только обнаружить препятствия на пути, но и определить структуру предмета и измерить его.
Стол. Потолок. Мягкий пол.
Гия предлагает мне посмотреть на мир глазами незрячих, надев специальные очки-симулятор. Это были всего 10 минут пребывания в абсолютной темноте, но они показались мне самыми длинными в жизни. Хорошо знакомое помещение превратилось в целый ряд препятствий, и простукивая их белой тростью, я не смогла даже определить природу предметов, деревянный ли это стол или металлический сейф. Единственное, чего хотелось, это поскорее снять очки и почувствовать себя в привычной атмосфере. То, что мне не удалось сориентироваться в пространстве, Гию не удивило. По его словам, всем тонкостям передвижения с помощью белой трости можно обучить по определенной методике.
Мы обучаем, как именно по звуку можно различить ту или иную поверхность. Для этого есть специальные дорожки – песочные, заасфальтированные, травяные. Белая трость для этого необходима. Точно определить природу поверхности позволяет то, что она вибрирует, поскольку достаточно упруга.
Государственная программа программа по интеграции людей с ограниченными возможностями, рассчитанная на 5 лет, началась в 2011 году, говорит председатель Союза незрячих Грузии Фридон Лобжанидзе. Несмотря на то, что более половины отведенного срока уже пройдено, из насущных проблем пока решены лишь 2. Незрячие получили возможность принимать участие в выборах посредством бюллетеней, напечатанных шрифтом Брайля. Кроме того, им обеспечили бесплатный проезд в общественном транспорте. А то, что автобусы в стране не адаптированы к нуждам людей с ограниченными возможностями, власти, судя по всему, стараются не замечать. Получается, что порой для того, чтобы увидеть проблему, совсем не обязательно иметь хорошее зрение. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать материалы программы. С вами сегодня был Александр Касаткин. Всего вам доброго.